А мы продолжаем эфир на «Спутнике». У микрофона Андрей Матюхин. Финансовый суверенитет необходимо переосмыслить. Нужна архитектура, которая будет решать все необходимые задачи без участия третьих стран. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин на пленарной сессии Московского финансового форума. О других заявлениях российского премьера и не только его заявлениях будем говорить со специалистом, доктором экономических наук, директором Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова Константин Ордов. Константин Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну а в начале нашей беседы я еще отмечу, что радио «Спутник» является информационным партнером этого форума, что нам особенно приятно сейчас отметить в эфире. Константин Васильевич, ну вот смотрите, давайте вначале разберемся, а что такое новая архитектура, да, когда мы будем самостоятельны, когда мы будем самостоятельно решать все необходимые задачи без участия третьих стран. Я почему уточняю? Потому что несколькими днями ранее на Восточном экономическом форуме Владимир Путин, когда общался с представителями власти, он отметил, что, конечно же, нужно наращивать внутреннее производство, но есть все-таки ряд товаров, производств, услуг, которые мы не в состоянии производить. То есть в любом случае мы полностью закрыться-то не сможем.
Да, я бы сказал, не самостоятельные в данном случае, а независимые. Да, чтобы мы не зависели от третьих стран. То есть мы и сегодня принимаем в рамках торговых международных отношений самостоятельные решения. Но мы вот в определенном смысле зависим, видите, от там доллара, евро, оказывается, проходят платежи через их регуляторы, они могут так или иначе заблокировать. То есть существуют на сегодняшний день у них инструменты и механизмы, даже не являясь стороной сделки, создать очень большие проблемы и риски. Так что заменить, наверное, времена Советского Союза, к сожалению, прошли, похоже, безвозвратно. Больше того, речь идет
о том, же,
что это невозможно. А потому что, в конце концов, вот сейчас как раз причина, по которой это сделать невозможно, заключается в экономической целесообразности. Сегодня мы живем с вами в вот этой эпохе глобализации, она же ознаменовалась очень жестким разделением сфер ответственности, труда, и это все было нацелено на рост эффективности. А в конечном итоге это приводит и к росту производительности, то есть уровня оплаты труда, уровню жизни, потому что больше продуктов, товаров, хороших, денег, на которые это можно купить. То есть вот такая философия глобализации в целом существовала. И если вдруг неожиданно одна из стран решит нарушить эти сложившиеся десятилетиям тренды, то выяснится, что либо качество, либо дефицит, либо доступность каких-то отдельных товаров будет не на том уровне привычном. Для нас.
Еще несколько лет назад довольно широко стали обсуждать такую тему, которая называется дедолларизация, ну или постепенный отказ от доллара. Об этом вспомнил и российский премьер Михаил Мишустин на финансовом форуме. Он сказал, что выразил мнение, что для достижения финансового суверенитета России необходимо значительно сократить использование доллара и перейти к более широкому использованию национальных валют. На практике мы видим, что это уже происходит. Используется и турецкая лира, и китайский юань, и ряд других валют. Но как долго может идти этот процесс, и когда мы можем в принципе сказать, что вот, например, есть понимание, что к 27-му или, там, или к 30-му году, да, или к 25-му, я не знаю, вот сейчас, может быть, мы подискутируем, к какому-то году количество товаров, которые мы покупаем за доллары, оно будет там 5% или 10%, или его не будет вообще?
Вот. Последний тезис наиболее интересен, и в этой связи мы с вами говорим, что последние все-таки десятилетия дедолларизация происходит в целом в мире. Объем мировой торговли в долларах сокращается, и вот последнее время сокращается, я так понимаю, заметно быстрее, чем раньше наблюдаемые тренды. Но для нас мы понимаем, что более актуальным является девалютизация как таковая. То есть у нас, если на смену доллара придет другая валюта и со всеми издержками, которые мы наблюдаем, то это тоже не панацея и не выход. Поэтому речь идет о том, что на самом-то деле сегодня современные цифровые финансовые технологии позволяют забыть о валюте. Да, мы с вами будем иметь счета, деньги в рублях, и нам будет абсолютно безразлично, в какой валюте покупатель-продавец, да, то есть контрагент проводит свои операции, эта конвертация будет происходить автоматически и, соответственно, не будет связана с долларом на сегодняшний день как главным риском, в общем-то, утраты средств, либо как минимум блокировки, а будет происходить, вот как мы сегодня это называем, в национальных валютах. Но де-факто операция будет происходить в валюты каждого из стран контрагента с автоматической конвертацией в доли секунды.
Ну и давайте еще сюда дополним и добавим, что может широкое применение получить цифровой рубль, да, поэтому тут и эта сторона медали может сработать.
А это, в принципе, такие перспективы открывает, от которых даже мурашки начинают бегать.
Конечно. Ну, это прекрасно. Константин Васильевич, но еще один момент, на который хочется обратить внимание, это стабилизационный фонд. Его впоследствии переименовали в Фонд национального благосостояния. И вот, как говорил премьер России Михаил Мишустин, вот буквально сейчас он отметил, что благодаря вообще Фонду национального благосостояния и денежно-кредитной политики Центробанка это позволило и дало возможность планировать надежный бюджет и надежное финансирование основных функций государства. Более того, мы же с вами помним, что, по-моему, около 13 триллионов рублей было потрачено из фонда... Нет, около 8 триллионов рублей было потрачено из Фонда национального благосостояния, когда была такая острая фаза пандемии, да, когда в 2020 году и в 2021 требовались средства. То есть они были. Сейчас можно говорить, что этот фонд пополняется?
Да я так понимаю, что 8-то триллионов это на самом деле были некие такие затерявшиеся, что ли, в транзакциях между государственными органами деньги. То есть это на кассовых счетах казначейства.
Хороший такой кассовый разрыв на 8 триллионов, да, так?
Ну, вот такая у нас... И это и есть запас финансовой прочности, понимаете? Когда весь мир предвещал нам 10% и больше падения ВВП, а мы, в общем-то, понимаем, что у нас не то, что нарушение социальных выплат и обязательств государства, а в целом рост там заработной платы происходит, и никаких сомнений в том, что государственный бюджет будет исполнен. Это все отражение того запаса финансовой прочности. А если мы посмотрим статистику, то выясним, что даже в кризисном 2020 году Фонд национального благосостояния исключительно увеличивался. То есть, может быть, действительно для финансирования текущих каких-то кассовых разрывов эти средства были незаменимы, нужны, важны, но де-факто у нас конъюнктура цен на нефть такая благоприятная, рыночная, что она из года в год приводит вот через бюджетное правило к наполнению Фонда национального благосостояния. Так что здесь он действительно является тем резервом, который гарантирует исполнением государства своих финансовых обязательств, в том числе и прежде всего перед гражданами. Но на сегодняшний день, по сути, до него и не добраться тем, кто хочет, да, также бы и заморозить не только наши международные резервы в ее части, да, но и все остальные бы резервы. Но сейчас важно понимать, что это, с одной стороны, для нас действительно является некой гарантией, а с другой стороны, все-таки это те средства, которые мы всегда считали избыточными и изымали из российской экономики. И если сегодня мы, наверное, пересмотрим нашу стратегию, нашу тактику и поймем, что эти средства могут стать источником инвестиционным и развития экономики, то, наверное, это было бы вот тем самой трансформацией, столь важной, и вот это было бы самой суверенной финансовой политикой, а не поддержание за счет покупки в другие страны нашими же избыточными доходами от экспорта наших нефти, газа и других.
Вот хорошо, что вы об этом сказали. Я сейчас очень просто скажу, как обыватель, чтобы было всем понятно. Вот наполнение этой кубышки, которую мы называем Фонд национального благосостояния, стало возможным за счет сверхдоходов, как говорили специалисты, от продажи вот как раз углеводородов, да, нефти и газа в том числе.
Да.
Сейчас пополнение этой кубышки, с учетом того, как растут цены на газ и нефть, возможно ли в ускоренном формате? Потому что если мы можем пополнять это сейчас, получая большие доходы от продажи нефти и газа, то значит мы будем более уверенно чувствовать себя завтра, послезавтра, имею в виду там в 2024, 2025 и последующих годах.
Ну, здесь арифметика, конечно, тоже примитивная, но более сложная, чем вы описали. Здесь еще есть один показатель – это объем продаж.
Так.
И мы с вами на сегодняшний день столкнулись с необходимостью поиска для себя новых рынков. От того, насколько эффективно мы с вами сможем реализовать, найти эти рынки, установить деловые отношения, синхронизировать наши платежные системы, чтобы обходиться без того же доллара и евро. То есть вы чувствуете, сколько дополнительных условий нам с вами надо выполнить. И в этом случае, безусловно, фонд национального благосостояния будет расти, но все равно остается вопрос целесообразности вот вывода этих средств из экономики, а не реинвестирования в отдельные отрасли, от которых критически мы зависим. А пока что на сегодняшний день действительно мы с вами понимаем, что цены и на нефть, и на газ, эта рыночная конъюнктура нам благоволит, но мы снижаем объемы продаж. И это может нас немного настораживать. Вот от дальнейшей динамики, собственно, и зависит судьба в определенном смысле Фонда национального благосостояния.
Антон Германович Силуанов, министр финансов России, в принципе, вывел такую формулу финансового суверенитета на Московском финансовом форуме. Он сказал следующее. Необходимо жить по средствам и не ходить с протянутой рукой. Давайте расшифруем и более широко посмотрим на это выражение Антона Силуанова. Что имеется в виду?
Ну, имеется в виду, что, я так понимаю, очень-очень-очень дипломатично, и у нас Министерство финансов всегда пытается дуть на воду. То есть они каждый раз пытаются быть готовыми к самым худшим сценариям. Но, к сожалению, в современной экономике, знаете, бывает такой эффект самосбывающиеся прогнозы. То есть если ты готовишься к чему-то плохому, что-то плохое происходит. Вот. И здесь тоже это иногда играет с нами злую шутку. И в настоящее время просто речь идет о том, что Министерство финансов сильно опасается за некое ухудшение в части государственных доходов и подает сигналы, что вы нам, пожалуйста, тут своих казачков не засылайте в части увеличения расходов отдельных министерств по различным программам, в том числе и национальным проектам. То есть это такой общий сигнал, который должен, видимо, охладить пыл тех, кто в настоящее время очень хочет дополнительно получить средства из бюджета.
А дует ли на воду глава Центробанка Эльвира Набиуллина, когда говорит, что для структурной перестройки экономики какое-то время нужно будет иметь чуть большую инфляцию, чем наши 4%, хотя уже говорилось, что она будет действительно по году больше, чем 4%.
Да, то есть мы с высокой вероятностью увидим, конечно, 12, но инфляция – это индикатор, да, и поэтому мы действительно, и вот в данном случае, в отличие от предыдущих очень убежденных речей о том, что мы сделаем все, чтобы получить 4%, и это наш таргет, и мы готовы там распроститься с экономикой, с инвестициями, еще каким-то образом нанести даже себе вред, лишь бы только 4%. Это был фетиш, так называемый, да, а сегодня мы видим, что Центральный банк действительно перешел в такую рациональную политику и рассуждает, что главное – это некий экономический рост, главное – это уровень жизни граждан, а инфляция является вторичным признаком, описывающим либо перегрев экономики, либо, наоборот, некую стагнацию, которую надо стимулировать там, дополнительными, может быть, кредитами более дешевыми для развития. То есть это сегодняшний день, мне кажется, перешло в какое-то такое конструктивное русло, что инфляция – это вторичный индикатор, который нам говорит о каких-то экономических проявлениях, да, вот, тенденциях, трендах и всем остальном, но точно не должен быть конечным целевым показателем, под который вся денежно-кредитная политика выстроена.
Спасибо большое за беседу. Напоминаю, Константин Ордов, доктор экономических наук, директор Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова, был на радио «Спутник». Мы обсуждали московские финансовые форумы и сделанные заявления на этом форуме. Еще раз напомню, что информационный партнер форума – радио «Спутник».